Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Киргизии депутаты парламента приняли отставку спикера Омурбека Текебаева. В Чечню отправляется группа членов Общественной палаты России. Под Кабулом предпринимаются попытки возобновить переговоры с заключенными, захватившими в субботу часть тюрьмы.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии депутаты парламента приняли отставку спикера Омурбека Текебаева. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Большинством голосов депутатов спикер Омурбек Текебаев отправлен в отставку. С начала текущего февраля это уже его третья по счету попытка добровольного ухода со своей должности. Своим добровольным уходом я хочу показать пример остальным руководителям страны, которые так и не сдержали обещаний перед народом ускорить радикальные реформы, в том числе конституционную, сказал он. Теперь уже экс-глава парламента дал понять, что у него развязаны руки, и он сможет открыто проводить оппозиционную деятельность в качестве лидера партии социалистов, оставаясь при том депутатом. Его сторонник, депутат Мелис Ишимкана, заявил о том, что президентская администрация Бакиева поставила перед парламентариями ультиматум. Если депутаты не отправят Омурбека Текебаева в отставку, то власти пойдут на разгон парламента. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Петербурге на процессе по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой сегодня начинаются прения сторон. Судебное следствие завершилось на прошлой неделе. Возможно, в первых числах марта свой вердикт вынесет коллегия присяжных. В феврале 2004 года группа молодых людей напала на таджикскую семью, мужчину и двух детей. Девятилетняя девочка от множественных ножевых ранений скончалась на месте. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин. Вот что сообщила наша радиостанция руководитель дирекции информационного вещания телеканала Татьяна Миткова.
Это был лучший корреспондент телекомпании НТВ. Он одним из первых получил у нас ТЭФИ. Мне долго очень казалось, что у него в жизни ничего не было, кроме профессии. Он был такой журналист, он был так предан вот этой своей миссии рассказывать о людях, о событиях, о явлениях. Он этим жил. Но он был таким же незащищенным в этой жизни, как очень многие из нас. Это только кажется, что журналисты какие-то небожители, вы знаете, вот на самом деле это не так. Илюша, в каком-то смысле, он был, наверное, не очень защищен. Его защищала только профессия. Я думаю, что таких репортеров, как Илья, у нас вообще единицы. Для нас, для НТВ, для журналистики российской, это колоссальная потеря.
Сказала Татьяна Миткова. Тело журналиста было обнаружено в воскресенье в квартире на улице Королева. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечню отправляется группа членов Общественной палаты России. Делегацию возглавляет глава комиссии по вопросам социального развития Александра Очарова. По ее словам, запланированы переговоры с руководством республики, представителями общественных организаций, посещение воинских частей, больниц, детских учреждений. В Москве завершился разбор завалов на территории Басманного рынка, где 23 февраля произошел обвал крыши. Погибли 66 человек, в больницах остаются 19 пострадавших, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
В воскресенье движение транспорта в районе Басманного рынка было восстановлено. Возле места трагедии еще дежурит несколько милицейских автомобилей, машин аварийной службы и скорой помощи.
Здесь останутся спасатели для того, чтобы контролировать работы, если необходимость будет такая.
По Бауманской улице регулярно проезжает уборочная техника, которая смывает остатки строительного мусора. По словам первого заместителя мэра Москвы Петра Аксенова, завалы на месте рынка полностью ликвидированы. Как сообщает агентство «Интерфакс», мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших. Родственникам погибших будет выплачена помощь в размере 100 тысяч рублей, пострадавшим по 50 тысяч. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня предпринимаются попытки возобновить переговоры с заключенными, захватившими в субботу часть крупной тюрьмы под Кабулом. Об этом сообщил замминистра юстиции Афганистана Хашим Зай. Поступает противоречивая информация о происходящем. Сотрудник тюремной администрации сказал, что с момента начала бунта убиты 7 заключенных и 30 получили ранения. Однако представитель Министерства обороны заявил, что убитых нет. Среди 1300 заключенных тюрьмы – члены Аль-Каиды и боевики движения «Талибан». В Багдаде с сегодняшнего дня отменяется комендантский час, введенный, чтобы не допустить кровопролитных столкновений в городе. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между шиитами и суннитами. Ирак оказался на грани гражданской войны. Волна насилия прокатилась по всей стране. За последние дни погибли около 200 человек. Были разрушены почти 20 мечетей. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению обогащать уран для иранских реакторов на российской территории. Об этом стало известно по итогам переговоров главы иранского ведомства по атомной энергии Галамризе Агазаде с руководителем Росатома Сергеем Кириенко.
На мой взгляд, на сегодняшний день у нас почти не осталось проблем организационного, технического или финансового характера по созданию такого СП. А значит, и существует возможность решить проблемы, связанные с ядерной программой Ирана, в рамках МАГАТЭ.
Заявил Кириенко. В чем суть соглашения, официально не объявлено. Однако некоторые агентства сообщают, что Россия увязывает свое предложение с возобновлением моратория на обогащение урана в самом Иране. Агентство ссылается на неназванного члена российской делегации. Консультация продолжится на днях в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Ирландская рок-группа U2 получила премию правозащитной организации «Международная амнистия», награду «Посланники совести» за многолетнюю благотворительную деятельность и участие в правозащитных акциях музыкантам вручила президент Чили Мишель Бачелет. В заключение выпуска напомню основные новости к этому часу. В Киргизии депутаты парламента приняли отставку спикера Амурбека Текебаева. В Чечню отправляется группа членов Общественной палаты России. Под Кабулом предпринимаются попытки возобновить переговоры с заключенными, захватившими в субботу часть тюрьмы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Час прессы».
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Приходится начинать с грустного. Не стал одного из самых талантливых и светлых репортеров современного российского телевидения Ильи Зимина. Зрители редко запоминают корреспондентов, их работающих в новостях сотни. Илья был из тех немногих, у которых была и своя интонация, и свой неповторимый репортерский почерк. Птенец НТВ периода расцвета, того НТВ, которое воспитало лучших репортеров страны минувшего десятилетия. Илья получил ТЭФИ в 2002-м, потом уходил за своими на ТВ-6 и на ТВС. После закрытия ТВС вернулся к Парфенову в Намедни, чтобы оставаться репортером. Последние годы работал в программе «Профессия репортер», которую реанимировали под четверку журналистов закрытой Намедни. В этой блестящей четверке был и Илья. У меня в эфире он был только однажды, да и то по грустному поводу. Летней ночью 22 июня 2003 года выключили канал ТВС, и на шестой кнопке появился канал «Спорт». Уходящие тогда толком не попрощались, и молчаливая минута молчания с последнего банкета была показана в Намедни. Вот и все поминки. В ту ночь в России закончилась эпоха большого, частного, общественно-политического телевидения. И Илья пришел ко мне в студию, не возмущался, недоумевал. Рассказал, что принял приглашение Парфенова, возвращается на НТВ, чтобы оставаться репортером. И рассказывал о впечатлениях от разбора репортажей своих коллег из регионов и стран СНГ. Илье нравилось преподавать. Вот несколько фрагментов из той программы.
Я не понимаю, ни как сотрудник бывшей телекомпании, ни как житель страны, я не понимаю, почему невыгодно в России иметь частное телевидение. На самом деле, я думаю, что отчаиваться-то не нужно. Отчаиваться
да
не нужно, потому что все когда-нибудь заканчивается. И период, в котором сейчас находится наше государство, все мы, я думаю, тоже завершится. И главное сейчас как-то попытаться самосохраниться. Ощущение печального безвременья есть. Вот я просто помню, когда мы обсуждали работы, мы говорили о том, что телевидение застоя, и одновременно с ним застой на телевидении. Надо искать героев среди нормальных людей. И люди остаются героями всегда.
Вот Ильи нет, а голос его остался. Через минуту мы продолжим программу «Смотрим телевизор».
Какие звенья в российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые?
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Это программа «Смотрим телевизор», у микрофона Анна Качкаева. Ну вот теперь к теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Интересно, отдавали ли вы себе отчет в том, кто сегодня на экране работает? Я, готовясь к сегодняшней программе, не поленилась и, несмотря на Олимпийскую войну телеканалов, посмотрела телевизор именно с этой точки зрения. За минувшую неделю, кроме спортсменов, что, конечно же, хорошо, больше всего на экране было людей в разнообразных погонах и детективов разных мастей. Они в новостях, в сериалах и в кино. Дальше по количеству передач, сериалов и упоминаний во всяких телевизионных развлечениях идут актеры, эстрадные звезды, модные тусовщики, стилисты, продюсеры и модельеры. Третья категория – просто бизнесмены и иногда торговцы, которые упоминаются скорее в криминальном аспекте. И совсем уж изредка попадаются врачи, ну, во всяком случае, на минувшей неделе, один день с Кириллом Набутовым, учителя, сюжет в новостях о юбилее заслуженного педагога и в программе «Снимите это немедленно», в котором преподавательницу танцев по просьбе детей делают красоткой. Ну, и иногда ремонтники во всех квартирных вопросах. Дело на экране чаще фон, чем суть и смысл человеческого существования, а иногда и вовсе обуза. Так вот, как сегодня выглядит человек, трудящийся на экране? Почему нет моды на созидание и успех? Как трансформировался образ работника за последние 10-15 лет? Что телевидение делает для того, чтобы создать позитивный образ человека, трудящегося? Вот об этом. В общем, тема не совсем простая для утра, но попробуем. Мы будем сегодня разговаривать с заместителем генерального директора телеканала ТНТ Александром Дулерайном. Правильное ударение делаю. Здравствуйте, Саша.
Добрый день.
И именно ТНТ запустила прелюбопытнейшее, на мой взгляд, вероятно, спорное, но любопытное шоу о любви к работе «Офис». И моим коллегой, обозревателем газеты «Известия» Евгением Кузиным. Здравствуйте, Женя.
Доброе утро.
Ну, а вам, уважаемые слушатели, вопрос. Кого, на ваш взгляд, телевидение современное делает героем? Героем трудящимся. Не героем вообще, а героем и не труда, а трудящимся, работающим. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А сейчас пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, пишите и звоните нам. Значит, Саш, вот шоу о любви к работе на нынешнем телевидении, это вообще звучит как-то вызывающе. Именно так обозначено под заголовком «Ваше шоу «Офис», да? И, насколько я знаю, таких реалити в мире нет. Это нечто такое российское. Что вас убедило в необходимости такого проекта?
Ну, да, насколько я знаю, тоже это оригинальный формат, и таких шоу в мире и аналогов в мире нет. Что нас убедило? Ну, нам показалось, что это очень важно для сегодняшнего зрителя и для сегодняшнего общества показать, как, ну, дать некую модель существования того, что называется офисом. Офис – это как же больше, чем просто место, где работают люди сейчас. Ну, вы наверняка знаете известную песню про то, что ты не такой, как все, ты работаешь в офисе. А, то есть сам офис становится понятием, ну, таким мифологическим. Мы делали ролики для этого шоу, проводили съемку в Подмосковье, где-то в 100 километрах от Москвы, и там жители говорили об офисе как место, где есть такие светлые комнаты, где люди отдыхают, там прекрасные начальники, которые на роскошных машинах передвигаются, и есть каждый день все едят в ресторанах, и, ну, вообще говорили об этом как неком прекрасном другом мире. Буквально вот в 100 километрах от Москвы. Офис – это же еще такой знак этого времени, нового времени в России. Потому что, с одной стороны, есть фильм «Служебный роман» и офис из фильма «Служебный роман». И есть офис сейчас. Но разница между ними огромна. И отношения, так или иначе складывающиеся в современных московских офисах, они очень выражают время сегодняшнее. Нам показалось, что это будет еще интересно.
Ну вот, тем не менее, что же все-таки во главе угла? Желание показать человека-достижителя, успешного человека, или человека-хищника, бизнесмена, который урвет во что бы то ни стало свой приз, шагая по головам других?
Понимаете, конечно, мы, это не программа о бизнесменах. Ну и вообще вот это представление о бизнесмене как о хищнике, ну то, что вы сейчас сказали, это...
А это очень распространенное нынче. Да-да-да, Жень.
И не обязательно быть бизнесменом, чтобы быть хищником. Ведь в другой рекламе, наружной рекламе того же офиса, я думаю, что не случайно у вас именно типажи зверей. Лев, заяц и, по-моему, там баран или козел. Ну то есть как бы, которые очень точно отражают, что можно быть тихим сотрудникам, даже секретарем, уборщицей можно быть тихим, а можно быть уборщицей львом, которая будет там плести интриги, грызть. Для того, чтобы жестко работать в офисе или там на предприятии, не обязательно быть бизнесменом. И вот, на мой взгляд...
Антиморальность в этом.
Пока, ну, я не знаю, антиморальность это, я не знаю, вообще можно ли называть показ реальной жизни антиморальностью, если я вижу в зеркале, что у меня там синяки под глазами, то ну, глупо называть зеркало антиморальным. Вот, но у меня пока складывается ощущение, что вот из просмотренного этапа офиса, что там как раз больше, не столько о работе, люди больше занимаются не делом, хотя пытаются это показать, но вот именно вот первую неделю особенно интриги, обсуждения, почему девочки на кухне, мальчики стали менеджерами, хорош ли Андрей как начальник или плох. В итоге вот это вот такая мини-революция, я не знаю, или макси-революция по смещению первого директора.
Надо тогда рассказать слушателям, которые, может быть, не смотрят, как мы с вами, Женя, это реалити-шоу, что там, значит, молодые люди, организовавшие фирму, ну, не без помощи телевидения, по проведению праздников, разделены на таких персонажей, боссов, менеджеров и разнорабочих. И вот они пытаются, выстраивая всячески свои отношения, заработать деньги и добиться в итоге приза 3 миллионов, если я не ошибаюсь.
Давайте я тогда скажу точнее о правилах. То есть есть фирма, которая занимается организацией и проведением праздников. Там есть ее руководитель, босс. Есть менеджеры и есть разнорабочие. В зависимости от того, как успешно идут у них дела и как они относятся друг к другу, они могут переходить из категории в категорию. Главный приз – это сама эта фирма.
Тут надо еще... Уже раскрученная,
ну,
да.
Да, или... потому что
или
они...
Не или не раскрученная, как получится.
Она, они, по крайней мере, имеют возможность ставить рекламу своей фирмы, которую они сами сочиняют и снимают в эфире ТНТ.
Но, тем не менее, вы, Женя, поскольку вот дополнил мой вопрос про хищников образами хищников на наружной рекламе, все-таки сверхзадача такого реалити? Или нет никакой сверхзадачи, поскольку вы канал реалити, и вы показываете жизнь вот как она есть?
Понимаете, любое реалити, оно, конечно, с одной стороны, это развлечение, а с другой стороны, чем реалити-шоу отличается часто от... мыльных опер и сериалов. Реалити помогает людям увидеть модели поведения. Ну, что мне кажется очень полезно. Поэтому мне кажется шоу-офис, ну, вполне себе полезным. Потому что, когда первый руководитель этого офиса, став, ну, как бы боссом, говорил буквально каждый час, наверное, есть два главных приоритета. Первый приоритет – это фирма, второй приоритет – лояльность ко мне. Ну, было очень смешно, и было, ну, понятно, что это, как сказать, довольно часто встречающийся, может быть, не всегда так ясно выговариваемый тезис. И ты смотришь это и думаешь, ага, может быть, и в моем офисе, как сказать, человек получает модели поведения, модели отношений. Вот дальше он смотрит, как все они реагируют на его такой стиль руководства. Надо сказать, что долго они не терпели. Там буквально через 3 или 4 дня произошла действительно революция.
Да это все понятно.
То есть это дает поведенческие модели, как мне кажется.
Угу. Ну, то есть получается, что, в принципе, можно было взять форму не офиса, а форму, я не знаю, любого другого ну, любую другую социальную какую-то форму, я не, ну, условно говоря, школа, там, и засунуть, там, сделать такое же шоу про учеников. То есть неважно было само дело, вот так как тема-то у нас, в общем, о человеке трудящемся и о том вообще, почему у нас люди, занимающиеся каким-то полезным делом, ушли с телевидения. Вот для вас не важно было, что они заняты делом?
Нет, конечно, и... важно, конечно, важно. В этом есть, ну, как бы его смысл, потому что, когда вы говорите, что бизнесмен такой противный хищник, который...
Так это телевидение, это не мы говорим, это телевидение его таким делает во многом.
Ну, наверное, но не только телевидение, но и газеты, и, ну, как бы это общественное мнение. Но у нашей
вот я
страны
вам могу
сложное отношение прочесть, с бизнесменами.
Что на экране бандиты, олигархи, жители Рублевки. И не представляю, каким может быть положительный герой, пишет нам Ирина. А это ваше шоу гимн лентяям, бездельникам, трутням и так далее. И даже разбирать это реалити-шоу и называть его российским — не российское занятие. Россияне стараются выжить в реальной жизни, а не в реалити-шоу. Людмила Ивановна из Москвы. Вот. Это тоже.
Ну, так это прекрасно. Это как раз то, о чем я говорю. Вот они будут, вот как не надо работать, скажет Людмила Ивановна, и придя к себе в офис, будет действовать совсем иначе.
Я просто пытаюсь понять интерес вот к такого рода профессиям, связанным, ну, не с каким-то таким достижительством большого результата там, в науке, или конкретными вещами, связанными с врачебной практикой, учительской практикой. Вы вот вспомните, трансформация героев на нашей с вами памяти произошла, да? Начнем там с советских, условно говоря, высоты Столиваров, укрощения огня и пронзительных 9 дней 1 года. Это все либо производственные драмы, либо такие производственно-научные драмы. Сейчас это все заменено на совсем другие названия. Риэлторы, спецназ, Люба, дети и завод в лучшем случае. Ну, хорошо, не родись красивый. Скорая помощь, да, но тоже не в российском исполнении. Вот все остальное, не касающееся офиса и такой зрелищной части работающих людей, телевидению не интересно, почему, например, не делать реалити-шоу,
ну,
про врачей,
почему?
Например.
Вы понимаете, ведь сейчас общество, ну, вокруг нас, да, мы, страна строит общество потребления, а не общество производства. Поэтому героями оказываются персонажи потребляющие, а не персонажи производящие. Когда в стране была индустриализация, героями были персонажи производящие. Но парадокс заключается в том, что... Ну, не то, что парадокс, а причина, вот, ну, скажем, нашего интереса к шоу «Офис», заключается в том, что, как нам кажется, это очень важно, чтобы, ну, как сказать, не... изменить, вот снять вот эту вот, ну, как бы сказать, хотя я не могу сказать, что это делается просто только для этого. Конечно, это еще и развлечение, но снять вот эту фобию по отношению к бизнесмену-хищнику. Ну как, если это не изменится, уже же один раз выводили в этой, истребляли в этой стране бизнесменов. Ну, в принципе, ничему хорошему это не привело. В чем разница между офисом из служебного романа,
да,
еще раз,
да,
и офисом сегодняшним? Угу. В офисе из служебного романа они все были, ну, наемными сотрудниками. Так или иначе, владела этим всем некая абстракция. Ну, вот это институтом статистики, да? В общем, что он производил, ну, не очень понятно. Собственно, и кончилось, вы знаете, чем существование таких институтов статистики. Сейчас, когда есть офис, у него есть, как правило, ну, как бы владелец. То есть человек, на которого все эти люди работают. Это принципиально как бы новое. И это вызывает, конечно, в огромной степени, ну, раздражение у любого наемного сотрудника. И вот дальше... О чем говорит, например, шоу-офис? Ты можешь стать боссом. Завтра ты можешь сам создать свою компанию. Ты можешь быть сам себе хозяином. Твоя жизнь в твоих руках. Ты можешь приходить и ничего не делать на работе. Можешь приходить и честно выполнять то, что тебе говорят. А можешь взять и сделать свое дело. Человек, ну, хозяин своей судьбы. Понятно, это не абсолютная позиция. И я ее сейчас, ну, конечно, никогда не буду предлагать как некую абсолютную позицию. Скорее, знаете, как для того, чтобы выровнять палку, если она сильно, ну, была перегнута в одну сторону, надо немножко перегнуть в другую. Ну, собственно, в этом и польза, ну, шоу-офис. Оно показывает, что вот, смотрите, вот они сделали компанию, вот у них есть телевизионная реклама, они могут зарабатывать деньги. Собственно, шоу показывает, как можно зарабатывать деньги на самом деле. И дальше, если они этого не делают, в принципе, не имеет значения, вы видите, как они упускают эту возможность. То есть, ну, это очень полезно, на мой взгляд.
Да, Жень, пожалуйста.
Ну, с другой стороны, ваши же телезрители, которые участвовали в рекламе шоу-офис, то есть вот в этих роликах там доярки, жители подмосковных тверских сел, вот, судя по титрам, они же не смогут это все потом применить на практике, потому что у них совсем другая жизнь, у них отчасти старый быт. И таких зрителей, ну, я не знаю, у ТНТ может быть не большинство, но, в принципе, там пол России – это люди, которые не... Как вы сами об этом говорили, реклама, не представляют себе работы в офисе и не могут это потом применить на практике. И в чем тогда полезность для вот этой части зрителей? Вы видите шоу-офис, и почему, соответственно, не взять и не сделать шоу про, ну, вот, про простые профессии?
Вы знаете,
то есть не профессии формат... крупного города, а профессии страны.
Есть такой формат, ну, по-русски его можно назвать колхоз. Суть формата в том, что горожан вывозят в деревню, где они должны, ну, вести натуральное хозяйство. Ну, и дальше они оказываются перед целым рядом выборов. Вот, например, ходит симпатичная свинья. Но для того, чтобы поесть, они должны ее убить. Ну, это же простая история, да? Вот, да. Ну, представляете себя, Жень, как бы с ножом в руках? И нет. Голодом в желудке. Ну, понимаете.
Да.
Может быть, мы сделаем когда-нибудь такое шоу, но оно о другом. Вот оно как раз о другом. Оно о выживании. Оно о выживании. Офис не имеет значения, где он. Любой фермер, который создал, ну, как бы свой бизнес в деревне, дело же не в цвете стен и не в месте нахождения, не в том, есть у вас там когда большие светлые комнаты отдыха, а в принципе отношений. Вот искусство быть независимым и искусство, ну, принимать решения за себя.
Ну, судя по рейтингам, Саша, зритель пока, даже ваш зритель, который, как известно, от 16 до 30 или 35, не сильно оценил то, что происходит на экране. Может быть, это вот тоже традиция, что у нас любой успешный или пытающийся чего-то добиться человек самостоятельно разными способами уже под подозрением?
Ну, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Есть разные гипотезы.
Но почему? Почему все-таки не так активно смотрят, как, например, «Дом-2» или «Голод»?
Понимаете, конечно, все... «Дом-2» — это история о том, как строить любовь. Конечно, это гораздо больше, касается гораздо большего количества людей, тем более молодых. Ну, в общем-то, это понятно.
Вот я и спрашиваю, а работа и умение состояться и добиться успеха, это мне вот любопытно, почему как раз...
18 лет, мне кажется, все-таки приоритеты расставлены совсем иначе. И это правильно.
Ну, так хорошо, так это правильно. Ну, а после-то 20? Все-таки у вас зритель-то разный.
Ну, то есть вы спрашиваете, почему не так много смотрят? Почему это не стало... Я не знаю, мне самому это очень интересно узнать ответ на этот вопрос. Мне кажется, еще, может быть, не рассмотрели, не распробовали.
Ага. Ну, может быть, конечно.
Потому что, ну, по-моему, очень интересная история там получается. И то, что там сейчас происходит, это, ну...
Ну да, там еще уже вступил в силу взаимоотношения мужчин и женщин, что особенно в России важно, потому что женщина успешной быть не может по определению, потому что мужчина должен
служебный
быть
успешным. Да, ну, служебные там, романы.
Да. Дальше служебные флирты или кто начальник. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. Да, и в этом смысле женщины и мужчины, конечно, тоже очень существенно могут конкурировать и быть кем-то признанными. Мы продолжим разговаривать на тему, кто же сегодня трудящийся герой на экране, и будем говорить не только о шоу офис во второй части программы. А вам, я, уважаемые слушатели, напоминаю, что в часть дня после выпуска новостей выйдет в эфир передача «Правосудие». Кто препятствует окончанию расследования дела о теракте в Норд-Осте? Восстановят ли российские суды права потерпевших? В студии руководитель общественной организации Норд-Ост Татьяна Карпова и адвокат Людмила Айвара Сергей Насонов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим сразу же после новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии подал в отставку спикер парламента Амурбек Тикибаев. Сегодня депутаты поддержали его заявление о добровольном уходе с поста. Причиной своего решения Тикибаев назвал конфликт с президентом страны Курманбеком Бакиевым. В Чечню с двухдневной поездкой отправляется группа членов Общественной палаты России. Возглавляет делегацию председатель комиссии по вопросам социального развития Александра Очарова. Датский совет по беженцам уже в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, обещает Рамзан Кадыров. По его словам, решение принято в ответ на просьбу главы Департамента Совета Европы по правам человека Альвара Хиль-Роблеса, посетившего республику. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин. Тело журналиста было обнаружено в воскресенье в его квартире на улице Королева. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России обогащать уран для иранских реакторов на своей территории. Об этом стало известно после переговоров главы иранского ведомства по атомной энергии Галамризе Агазаде с руководителем Росатома Сергеем Кириенко. В Пакистане в результате взрывов на двух газопроводах прервано снабжение топливом трех крупных электростанций. По данным пакистанских властей, пока никто не взял на себя ответственности за теракты. В Багдаде с сегодняшнего дня отменяется комендантский час, введенный, чтобы не допустить кровопролитных столкновений в городе. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между шиитами и суннитами. Ирак оказался на грани гражданской войны. Новый премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания, категорически исключил возможность признания Израиля. Глава автономии Махмуд Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если Хамас помешает ему продолжить мирные переговоры с Израилем. На юге Москвы при пожаре в строительных вагончиках погибли 7 рабочих. Их тела были обнаружены вчера при разборе завалов.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте еще раз, это Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор» в эфире. Со мной в студии Александр Долерайн, заместитель генерального директора телеканала ТНТ. На этом канале запущено любопытное и спорное, наверное, реалити-шоу «Офис», аналогов которого нет в мировых телеформатах, и мой коллега, обозреватель газеты «Известия» Евгений Кузин. И разговариваем мы сегодня на такую тему: человек трудящийся, кого телевидение делает героем, как он сегодня выглядит на экране, почему нет моды на созидание и успех, как трансформировался образ работника и что телевидение делает для того, чтобы создать позитивный образ человека трудящегося. Вот поэтому и мой вопрос следующий, Саш, к вам. Посмотрите, вы, наверное, наблюдали за этим. Идея успеха, она, конечно, в телевидении так не сформулирована внятно, да, хотя, конечно, образный ряд нам очевиден, да, вот от погон до модных тусовщиков, типа господина Зверева, который, в общем, ничего не делает, но главным образом вроде тусуется, хотя где-то там вроде в какой-то жизни стилист. И не выражаемая, но формулируемая идея, одна из лучших стратегий успеха, это отъезд из страны, выйти замуж за иностранца, учиться где-нибудь там и не служить в российской армии. Или, в лучшем случае, оказаться в столице, или в каком-то другом крупном городе, и заработать побольше денег. Как вам кажется, шоу-офис в данном случае, или вообще и шоу-офис в частности, и телевидение в том числе, помогает вот такую стратегию успеха преодолеть и навязать какую-то иную, связанную все-таки с желанием жить здесь, в комфортной стране, и добиваться каких-то результативных вещей для страны?
Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки судьба человека не определяется телевидением. Понятно. Мне не кажется, что в людях эта история, что я буду делать в жизни, определяется телевидением. Но, конечно, телевидение может помочь реализовать ту или другую жизненную стратегию. Но на ТНТ же офис – это второе уже такое шоу о бизнесе. Первое – кандидат с Аркадием Новиковым был. Ну, конечно, они помогают людям, которые хотят понять, как же можно, ну, сделать свое дело, как же устроен бизнес. Ну, просто даже вот шоу «Офис». Вы говорили, что вот, а чего они там ничего не делают? Или там они не так эффективно работают, как хотелось бы? Но я вас уверяю, если работу любого офиса показать по телевизору, ну, будет такая же реакция. В принципе, то, что вы говорите, это же основная фобия любого начальника, который сидит у себя в кабинете и думает, что-то они все не очень хорошо работают. И вот много времени они там вот разговаривают непонятно о чем.
Это понимаете? Правда.
Когда это показывают по телевизору, все говорят, как, что они делают, почему они не работают?
Нет. Я как раз к вопросу тогда уже вот о выразительных средствах и том, что, чем и является телевидение. Вот смотрите, вообще особенность медиазрелища – это картинка, действие, такая некая живопись, да, и внимание к определенным отраслям человеческой деятельности связано как минимум, ну, с двумя обстоятельствами, чтобы вот была эта зрелищность плюс некая интрига, нечто такого недостижимого, да, и успех как реализация возможности. Например, вот я, опять же, если вспомнить старые советские фильмы, то это либо сталевары, высота, монтажники, летчики, понятно, картинка, да? И очевидный зрелищный результат, научное открытие, там, государственный конструктор, физик-ядерщик, видимый рекорд у спортсмена. Вот героизация нынешней работы, в которой заняты действительно очень многие молодые успешные люди. Она нужна или вот достаточно так, как вы и говорите? И я должна смириться с тем, как зритель, что вот это будет так же скучно? Или нужно зрелище что-то добавлять?
Ну, мне не кажется реалити-шоу «Офис» скучным. Я не знаю, вы смотрите его или нет. Я, по-моему, ну, очень динамично, очень интересно. А что касается героизации, ну, как бы нужно или не нужно, это, в принципе, такая история, вот, ну, немного из другого типа общественных отношений. Потому что если есть большая государственная задача покорить космос, нужны ли фильмы о героизации покорения космоса или БАМа? Ну, или
если есть большая государственная задача, чтобы общество придерживалось закона, то показывать справедливый суд или хороших врачей совсем не вредно.
А как связаны хорошие врачи с
законом? Это я отдельно. Закон – это суды, а, скажем, если уважать, например, медицину, это я не достроила фразу, например, показывать врачей.
Да,
почему
да.
Нет?
Вот есть у государства много важных фундаментальных задач.
Да не у
задач.
Государства.
А у кого?
А у телеканалов кого? В том числе.
У телеканалов нет государственных задач.
У него
задач.
Нет государства, у него есть некая еще дополнительная капитализация, разве нет?
В каком смысле?
А в том смысле по ответственности перед обществом, например.
Да, ответственность, конечно, есть. Да. Но все равно, понимаете, когда вы говорите о том, что нужно, сразу появляется ну, некий персонаж, который говорит, нужно это. Сразу все остальные оказываются в положении людей, которые это вот нужно, до конца что-то не делают. Понимаете?
Ну, когда вот любое коммерческое телевидение на Западе означает дурнее нас всех с вами, потому что все их законы и порядки, и скорые помощи, принося невероятные коммерческие дивиденды, тем не менее, некоторые идеи в общество-то привнесли.
Понимаете, все очень по-разному. Ну, то есть, что я хочу сказать? Что важно и о чем в том числе шоу-офис? О том, что есть покорение космоса, есть покорение целины, есть реформа системы правовой, есть там демократия и есть отсутствие демократии. А есть еще маленькая частная инициатива, связанная с тем, что там, где ничего не было, появилась фирма по организации праздников. И ничего плохого нет в этой фирме.
Да, прекрасно.
Потому что они делают праздники как могут. Ну, понимаете, конечно, если сделать создание праздников большой государственной задачей, привлечь лучшие умы, можно придумать невероятные праздники. А вот эти ребята, которые ну, пришли на кастинг-шоу-офис, они сделали такую компанию, как они смогли. К ним идут звонки, сделайте нам праздник. Они делают, они зарабатывают на этом деньги. Маленькая частная инициатива, как бы ничего не значащая. Но если таких инициатив много, то тогда меняется общество. Как мне кажется, как ни странно, тогда это постепенно и приводит к тому, о чем вы говорите. А если действовать по принципу, а вот недостаточно у нас вот этого, вот этого и вот этого, пожалуйста, чувствуя свою ответственность перед обществом, дорогие телеканалы, сконцентрируйтесь на этом, этом и этом. Ничего это не даст.
Я бы просто встал тут на защиту телевидения немножко, потому что все-таки и приведенные вами примеры отдельных ярких сериалов, это все-таки единичные, наверное, случаи. Они успешные, но кроме того, что это показано нам, мы это видели, там тоже «Скорую помощь». Но там идет очень много на Западе и рядовых проектов, и шоу, и сериалов. И вот просто совершенно случайно вчера в интернете наткнулся на то, что на результаты исследования ученых Шотландского университета в Эдинбурге, которые, согласно которому 96% девушек-подростков и 92% юношей считают работу на производстве, далее цитата, скучной, грязной и вонючей. И это мнение о работе на заводе, вот, на предприятиях, у них сложилось именно благодаря потоку сериалов, видимо, которые до нас, до российских зрителей, не дошли. Но там тоже идут, то есть они показывают человека работающего как некого неудачника, это вот выдержки из исследования, как человека, у которого постоянно какие-то проблемы, которого противопоставляют часто главным героям, успешным, достигающим каких-то высот не на заводе, не на предприятии. То есть это не только, наверное, наша тенденция. Другое дело, что так как наше телевидение все-таки чуть-чуть отстает, хотя многие продюсеры считают, что мы уже давно обогнали Запад, но вот мне кажется, что все-таки мы, может быть...
Все-таки еще не развенчали совсем человека трудящегося. Хотя, честно говоря, я действительно с трудом представляю, как можно сделать героем сериала. Хотя, наверное, можно, там, не знаю, дворника, уважаемая профессия, нужная, но вот это трудно с точки зрения даже формата. Хотя, наверное, где-то возможно. А еще что-то, Жень?
Нет? Вот просто я хотел сказать, что вот мы где-то идем, может быть, плохо, что не учитываем ошибки вот той же Англии, которая... Да. Уже обратила внимание на эту проблему, раз ученые заинтересовались, раз проводят исследования. Наверняка и нас это ждет, и может быть через год-два, может быть через 5 лет, если сейчас не делать выводы и не...
Я прошу прощения, Женя, а как вы говорите, что говорит это исследование? То есть еще раз, 96%
девушек и 92% юношей и подростков считают работу на производстве, в кавычках дальше, то есть это их определение, скучной, грязной, вонючей. И мнение у них о заводе, о работе на заводе сложилось благодаря тому, что в сериалах люди эти...
Вот тут можно усомниться. Вот мне, честно говоря, кажется, что если работа скучная, грязная и вонючая, она такой и кажется. И в этом есть невероятная правда жизни. Вот поставьте вас, Жень, в производство, в грязное, скучное и вонючее. Что бы вам телевизор не показывал, вы будете понимать, что вы работаете именно на таком производстве. А если это производство будет чистым, не вонючим и не грязным, то у вас не будет такого впечатления. Мне кажется, что невозможно заставить человека бессмысленно стоять у чужого конвейера и с тем, чтобы он еще и наслаждался этим. Ну, не может такого быть. Но тогда это нужно ему вживить импланты в мозг и всем давить еще на центр удовольствия. Реально, для того, чтобы решить... Ну, правильно, они поэтому и говорят, они понимают, что... Ну, это разница. Если у вас есть своя авторемонтная мастерская, своя, она вам, честно, не покажется ни скучной, ни вонючей, ни бессмысленной, да? А если вы работаете за копейки на конвейере, ну, трудно убедить вас, что это прекрасно, это то, к чему вы стремитесь. Можно убедить вас в том, что вы ни к чему другому не годны. Это можно сделать. И в этом смысле, ну, так и устроена, как бы, ну, машинка, да? Но мне кажется, как раз такое шоу, как «Офис», оно и говорит, вот, посмотри, а чем ты хуже вот этого босса? Почему они сделали это, а ты не можешь это сделать? Мне кажется, что... Как сказать, невозможно изменить, ну, как бы, реальность. В советское время была невероятная идея, которая, ради которой люди готовы были терпеть лишения, нужду и, как бы, страдания. Ради идеи. Сейчас такой идеи нет. Основная идея сейчас это увеличение благосостояния граждан.
Тоже был, в брежневские времена говорили, все для блага человека. Теперь это трансформировалось в удвоение ВВП. Тоже, в общем, химеры такие, конечно. То, что вы говорите про частные ценности, это очевидно верно. Но давайте вот послушаем все-таки наших слушателей, наушнички, пожалуйста. Владимир из Нижегородской области, вы в эфире, здравствуйте.
Спасибо. Да. Добрый день.
Добрый день, Владимир. Вот мы вас слушаем.
Ваш собеседник сказал, что мирные оперы могут изменить взгляд, образ жизни. Я не согласен. Посмотрите на телевидении, низкопробные какие-то там подделки под зарубежные там боевики, там сериалы, все.
Так, Владимир, кого телевидение делает героем-то, вот на ваш взгляд, сейчас?
Герой?
Да. Трудящимся героем. Вот кто, по-вашему, у нас на экране трудится?
Понимаете, сейчас герои я не знаю.
Понятно.
Вот потом, потом еще, посмотрите, какой-то деспот сказал, если хотите рабов, больше музыки. И вот у нас заполонили этой низкопробной халтурой.
Ясно, Владимир. Ну, в общем, это мысль не нова, потому что Нерон еще говорил, что я завоюю Рим страхом и развлечением. В общем, телевидение во многом очень хорошо исполняет ровно этот наказ, которому уже там больше нескольких тысяч лет. Но вот как раз мы поэтому и позвали Александра Дурляйна в эфир, потому что шоу-офис, как нам кажется, что-то такое пытается изменить в этой конструкции телевидения. Может быть, еще не все получается, но в этом смысле оно как раз и любопытно. Иван из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, то, что касается темы, кого телевидение делает героем, то прежде всего тех, кого само телевидение считает героями, что они будут интересны. А что касается реалити-шоу «Офис», ну, вы сами сказали, что это первый опыт. И тут нужно обратить внимание, что люди, несмотря на то, что создали свою фирму, они все-таки решили заняться организацией праздников, а не, ну, скажем так, не производством чего-либо, не какой-то эфемерной услуги, которая вот, атмосферу радости, праздника. Я думаю, и телевидение бы не показало будни какой-нибудь пиццерии, ну, что-нибудь такого более существенного.
Нет, такая, кстати, история была, одной из Истеколи, да, ресторан показывал, но не очень тогда это случилось. Я, кстати, не знаю, почему именно была выбрана фирма по организации праздников, Саша?
Ну, нам показалось это, ну, это хорошо же, праздники.
Правда, нет, с точки зрения позитивного
увеличивает
отношения.
Увеличивает количество хорошего, увеличивает количество праздников.
Ну, как говорил, я просто был на презентации, где и другие руководители канала, они тоже отвечали, мы, естественно, задавали этот вопрос, они объясняли, что кроме того, что это вот хорошо сам праздник, это еще интересно показывать, это вот зрелище все-таки, потому что праздник празднику рознь, и день рождения гражданина Х, куда собрались там 10 его друзей, это один тип шоу, и корпоративная вечеринка некого предприятия, другой тип шоу.
Я тут 23 февраля
видела. Выезд с оркестром
видела.
К девушке под окнами.
Ну, в общем, не сильно закажет. Они оригинальны были. Накормили там мужиков кашей гречневой. И, в общем, ну, то есть, конечно, мужики давились. Женщины на них смотрели, но больше даже не на них, а в камеру, потому что это же было так прикольно. Ну, не знаю, наверное, это все правда, но хочется, чтобы тогда уж они какое-нибудь оригинальное шоу кто-нибудь им заказал. Может быть, вот слушатели и зрители узнают и чего-нибудь им такое интересное закажут, чтобы они раскрылись-то.
Было бы прекрасно.
Поинтереснее, да. Анатолий из Москвы, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это я, да?
Да, вы.
Приветствую вас.
И мы вас приветствуем. Да, давайте.
Вы знаете, слушаем. Что? Я хотел бы сказать, что я пенсионер,
так.
Работающий, 66 лет, простите. Так. И мне за всю мою жизнь кажется, что пока, ну, убеждение у меня такое, что в принципе, ну, почти в каждой работе можно найти какой-то смысл. И если этот смысл найден, то тогда и, в общем, не очень замечаешь, бывает, что работа вонючая, там, грязная и так далее. Это первое. И, ну, самое главное, чтобы это имело материальный смысл. А если она, допустим, чистая и хорошая, благородная, чему у нас, в общем-то, все время общество и подталкивало, почему у нас все стремятся получить высшее образование? Чтобы иметь чистую работу, сидячую за столом. А вот такая работа, которая всем нужна, но она вот такая, ну, неудобная для человека, может быть. Особенно с образованием. Ну, как это, ну, надо платить просто-напросто. Это один момент. И вот, Анна, я хотел вам давно как-то заметил, что вы как-то относитесь к тому, что вот сверхзадача, вот удвоение ВВП, это как-то какая-то химера. А вы знаете, вот есть такая книжка замечательная Фарида Закария «Будущее свободы», в которой он говорит о том, что свобода, собственно, это, конечно, идеал, и к нему нужно стремиться, но через демократию и так далее. Но это может наступить только при определенном материальном развитии общества. Вот существует такая граница. Примерно 10 тысяч долларов ВВП в стране. Да. Вот когда это переходит...
Понятно, Анатолий, появляется... спасибо. Сейчас мы с вами, чтобы не вдаваться в дискуссию об удвоении ВВП и о том, насколько эти лозунги соотносимы, я-то имела в виду исключительно лозунги, когда все говорят, все для блага человека, и можно, конечно, к этому и относиться ровно так, что многое было для блага человека. Только когда расшифровываешь вот везде... некоторые проблемы возникают. Также и с удвоением ВВП. Безусловно, материальное вознаграждение, необходимость комфортной жизни многим достойным людям, хорошо работающим, очевидно, и мы это даже не оспариваем.
Это, все это тоже не очевидно. Возьмите монастырь. Там тяжелый ежедневный труд, за который люди не получают в этом смысле деньги.
Но это их выбор.
Но я вам про это и говорю. Это же вопрос... Вот, общество сейчас — это общество потребления. Это не изменить. Это не вопрос появления в эфире того или другого телеканала, той или другой телепередачи. Если человек противостоит этому обществу потребления, он может получать удовольствие и смысл. Я абсолютно согласен с нашим слушателем от любой работы. Дело вообще не в этом.
Это правда, конечно, конечно. Так вот, просто есть ли дополнительный смысл в шоу-офис? Вот вы его видите? Вот тот самый, не ради 3 миллионов.
Смысл участия, смысл его создания или смысл его смотрения?
Смысл участия, прежде всего.
Смысл участия? Вы знаете, вижу ли я смысл участия вот этих ребят в этом шоу? Кроме того, что они могут получить приз, это огромный жизненный опыт, конечно. Это же, если правильно к этому отнестись, это абсолютно уникальный опыт.
Мне кажется, и не надо стыдиться того, что пришли 12 человек бороться за 3 миллиона. У них есть конкретный стимул. Так же, как каждый из нас там приходит на свою работу, чтобы раз в месяц получить меньшую, но вполне определенную там сумму. Поэтому для зрителя Саша ж не зря уточнил, для кого смысл? Вот для участников я, честно говоря, не вижу другого смысла. У каждого из них задача. И странно, если они придут искать, вместо того, чтобы бороться за 3 миллиона, будут там...
Ну почему? Славы, например.
Я, кстати, не соглашусь. Я вам скажу, что каждый из них, пройдя... Я думаю, что каждый из них хочет показать себя.
Конечно, потому что ведь может быть и не материальное выражение успеха. Общественное признание, например.
Материально. Они дальше могут получить работу, потому что их увидели, и люди увидели их деловые способности, деловые свойства.
Об этом мы можем, безусловно, и стимул, и говорить мы об этом можем. А что, Жень, у вас вызывает сомнение, зачем это смотреть зрителю? Я понимаю.
Нет, зритель как раз считаю, подобный реалити, который как раз близко к жизненным моделям выстроено, где есть иерархия определенная, где эта борьба, то, о чем Саша говорил, как некий учебник, так же, как и шоу-дом, которое, в принципе, наверное, я уже вырос из этих проблем, у меня есть семья, и у меня нет необходимости отвоевывать у соперника девушку, для себя в 16 лет мне бы было очень полезно, я не знаю, смог бы ли я тогда это все так объяснять себе, это те же самые модели поведения, как на детской площадке друг у друга построить отношения с друзьями, чтобы, не обидеть друга, но при этом получить девушку, можно ли
это, нельзя. Да нет, и вообще сменить как собственную ссориться? Модель. В этом тоже есть, конечно, логика. И в шоу-офис, конечно же, есть эта логика, потому что для меня там очевидные герои, и очевидные роли человеческие, и интриганы, и люди, которые вряд ли поднимутся или, может быть, что-то сделают и преодолеют себя. И очевидные такие крепкие хозяйственники. Там все роли есть. В этом смысле...
Опять же, вот, ну, я хотел бы отметить, важно, что вот телевидение в целом, если тренд смотреть, оно сейчас уходит, ну вот, опять же, отчасти благодаря ТНТ, как каналу, активно развивающемуся и ищущему свое лицо, уходит от такого, как бы, от рекламирования удачи. Вот приди, угадай, выиграй. Ну, то есть там предыдущие там, 2-3 года назад было много шоу, фактически они такие игры, часто построенные на удаче. Попадется хороший вопрос, ответ на который ты знаешь, выиграешь деньги. Попадется неудачный вопрос. Не выиграешь. Здесь все-таки сейчас идет смещение в сторону того, что для выигрыша
нужно...
Пожалуй,
только в двух шоу ТНТ. Вот «Кандидат», теперь «Офис». Ну и, конечно, сериал «Не родись красивой», где все-таки тоже работа. Работа прежде всего, а уже потом все слагаемые.
Те же «Негритята», там как-то 12 «Негритят», была попытка, удачная, неудачная, можно там сейчас не будем обсуждать, но была попытка включить мозги, давать какие-то задания. То есть, в принципе, в реалити-шоу...
А возьмите шоу «Голод». Это же история о встрече цивилизации, ну, кроме всего прочего. Ну, когда ребята оказываются в Берлине, когда ребята оказываются в Нью-Йорке.
Нет, вот с «Голодом» у меня сложное к нему отношение к этому шоу. Я считаю, что не стоит тратить энергию на то, чтобы таким образом искать себе пропитание.
Это же не пропитание, это же, ну, тоже не надо так прямо это воспринимать. Ну, никто там с голоду не умирал, конечно же. Нет, это голод, посмотрите на это шире. Это же действительно было... История про встречу цивилизаций, когда вот в первом «Голоде» в Берлине они прилетели куда-то, у них были завязаны глаза, они не знали, где они. Дальше первый раз их вывели и открыли, сняли повязку с глаз, она видит эту статую воину-освободителю с текстом на русском языке, и дальше она вдруг оказывается в другом мире.
Давайте я все-таки еще прочту несколько сообщений с пейджеров. Александр нам говорит: господа, пожалейте слушателей, неужели вы хотите, чтобы мы умерли со смеху? Где вы видели фирму, в которой работники могут свергнуть босса? Скорее, босс свергнет их, пишет он нам. Про равные права и долой эксплуататоров, пишут нам некоторое количество слушателей. О героях советского кино говорили, что у них были настоящие друзья и враги, настоящая любовь, страна, эпоха. А сейчас все мелочь. Кто больше нахапает денег? Виктор. Сейчас вы, Саша, все будете комментировать быстро. Создатели подобных шоу имеют убогий кругозор. Никто из наших друзей программ таких не смотрит. Ну, тогда что же вы можете про это знать? Напрашивается аналогия с деятельностью комитета по борьбе с наркотиками. Непонятно, семья Вороновых, какая аналогия. Спасибо за эту тему. Наверное, примитивность нашего телевидения в том, что ушло поколение интеллектуалов. Кроме бандитов, олигархов и политиков, любую пару можно написать через дефис. Сейчас появилось два положительных героя, которые не ходят с экрана. Это депутат Чуев и Лебедев. Такие положительные, дальше ехать некуда. Это семья Майоровых нам пишет. Ну и, конечно, про дебилизацию молодежи не могли не сказать. Коротко, Саша, все-таки вы рассчитываете на то, что шоу не закроется и будет работать, и вы что-нибудь попытаетесь вот этим шоу объяснить зрителю? Или закроете, потому что рейтингов не соберете?
Ну, посмотрим. Но мы делаем то, что мы хотим делать, так хорошо, как мы можем это делать, и смотрим, что происходит в результате.
Ну, я думаю, что мы встретимся и поговорим еще, если все получится, и кто-то будет выигравшим. И все-таки понаблюдайте за героями шоу «Офис», потому что это люди, которым через 10-15 лет, в общем, руководить страной и делать ее лучше. Я благодарю Александра и Евгения, и напоминаю вам, что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска: в Киргизии ушел в отставку спикер парламента, в Азербайджан доставлены тела погибших в результате обрушение крыши басманного рынка в Москве. Это программа «Свобода в полдень». Я с вами прощаюсь. Анна Качкаева была у микрофона. До следующего понедельника. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.